Мы благодарны Тебе, Отец, за Твой Дух и за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. И мы просим Тебя, Отец, Духом Твоим, направь, помоги каждому слушающему сверхъестественно через откровение получить исцеление души и освобождение души от всякого влияния тьмы. Прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы принимаем, Отец, что прямо сейчас дух премудрости и откровения помазывает душу каждого слушающего и высвобождает душу каждого слушающего для сверхъестественного действия Духа Святого. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас открываются глаза, открываются уши, Отец, на волю Твою. И каждый слушающий начинает видеть, каждый слушающий начинает слышать, что Дух говорит им во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что Твое помазание будет направлять и вести нас, как потоки вод в принятии. Уже даровано. Мы принимаем могущественное действие Духа Господня на душу каждого слушающего. И ожидаем, что мы больше не останемся прежним. Спасибо Тебе, Отец, за Твое помазание. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа, за действие Твоей силы. Спасибо Тебе за то, что Ты поможешь каждому слушающему не остаться прежним. Мы благословляем Тебя. Мы принимаем все, что Ты будешь делать с нашей душой, с нашим телом. Спасибо Тебе за Твое помазание, за служение Твоего Духа. Я, Отец, благословляю каждого слушающего это учение и ожидаю вместе с ними, что они больше не останутся прежними, но будут научены Господом. Спасибо Тебе за Твое помазание. Я прошу также, направляй и веди меня Духом Твоим, чтобы все, что было Тобой сказано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, как я уже отметил, сейчас у нас по счету вторая встреча, посвященная теме «Дух Святой в нашем духе. Сила нашего иммунитета». И как уже отметил я в первой встрече, что настоящая тема – это есть своего рода продолжение того учения, которое было связано со Словом от Господа. Мы с вами говорили о том, что Слово от Господа в нашем духе действует, подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Писание говорит, и спит, и встает ночью, и не знает, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно. Когда же созреет плод, немедленно посылает в серп, потому что настала жатва. То есть есть определенный процесс. Процесс сокрытый от наших органов чувств, но никогда не сокрытый от нашего духа. Я верю, что то, что Дух Святой начал открывать после того, как мы посеяли Словом свой дух, отделю. Я верю, что это учение есть продолжение действия этого слова. Возможно, это колос, возможно, полное зерно. Остается только полагаться на то, что процесс идет, и слово работает над моим духом, над моим телом, над моей душой. Слово работает. Слово производит определенное хотение, действие. Слово производит определенную работу. Так вот, после того, как я верю, как это слово начало производить свою работу, в свое время, в один из моментов, это был, не помню в какой день, но в моем представлении, в моем духе, я верю, это именно из моего духа пришло, вдруг два слова – иммунитет и святость соединились. То есть в одно мгновение в моем духе я почувствовал взаимосвязь этих двух слов – иммунитет и святость. Хотя ни о первом, ни о втором я не думал и не размышлял. То есть одна из очень важных особенностей действия Духа Святого в духе человека – это спонтанность. Что значит спонтанность? Это когда вы, допустим, там смотрите что-то или слушаете что-то, и вдруг что-то вообще не в тему приходит от Духа Святого. Не, конечно, я говорю, что может быть что-то и в теме, в соответствии с тем, что вы слушаете. Но чаще всего спонтанность – это что-то, что не в соответствии с тем, о чем вы думали, или не в соответствии с тем, что вы делали и планировали. Спонтанность – это и суверенное Божье вмешательство для того, чтобы пролить свет или вести вас в соответствии с чем-то, о чем вы уже ему верите. В данном случае пришла вот эта спонтанность, то есть слово «иммунитет» и слово «святость» вдруг соединились в одном. Учитывая, что я не имею медицинского образования, мое представление о иммунитете не такое большое, я лишь прекрасно понимаю, что иммунитет – это физиологическая часть моего тела, поэтому я особенно не размышлял над иммунитетом. Я понимаю, что акцент больше, который мне нужно было иметь, это святость. Имея уже небольшое представление о святости, небольшое, опять-таки, потому что у нас уже был материал «Будьте святы, ибо я свят», естественно, что в этом направлении я и стал ожидать водительства. Ожидать его в размышлениях, ожидать его в изучениях, рассмотрениях. Поэтому то, что вы сегодня будете слышать, а сегодня у нас вторая встреча, она как раз связана со святостью. Но не со святостью человека, а со святостью Бога. В первой нашей встрече мы говорили, что из невидимого происходит видимое. И я верю, что кто слушал первую встречу, теперь будет иметь более глубокое представление, почему святость, как невидимая, как духовная составляющая, является определяющей в том, в каком состоянии находится видимая составляющая, в данном случае тело человека. Но опять, у нас будет еще встреча, посвященная настоящей теме, где уже будет более детально соединенная как святость с иммунитетом, как они взаимодействуют и как это все происходит. Вот, поэтому мы начнем с сегодняшнего дня формировать фундамент для откровения, и будем ожидать откровения, слова, связанного со святостью. Есть конфликт, который уже происходит всякий раз, когда я произношу это слово, которое уже происходит в моем уме. Почему? Опять, я вырос в своего рода все-таки религиозной среде. То есть у меня бабушка была набожная, причем набожная не в скрытом слове этого значения. То есть она открыто выражала свои религиозные взгляды. И естественно, что приезжая всякий раз к бабушке, я к бабушке ездил всегда на 3 месяца, эти религиозные взгляды накладывали на меня какой-то отпечаток. Но я нашел в этом для себя позитивную сторону, потому что в определенные праздники работать нельзя. И я любил определенные праздники, потому что в эти праздники готовили определенные блюда, которые по вкусу мне подходили. Поэтому я нашел положительную сторону, что когда бабушка мне говорила, так, надо работать, я сказал, бабушка, сегодня праздник. Поэтому я устраивал и себе праздник, что работать нельзя. И вот и все, что, в общем-то, я научился у бабушки, как очень набожного человека. Она соблюдала все, что можно было только соблюдать. При этом это никак не оградило ее от влияния проклятия. Она потеряла всех своих детей, а у нее было их 7. Так вот, из всех 7, насколько я на сегодняшний день знаю, что только женщины остались из всех ее детей. Все мужчины погибли от несчастных случаев, в том числе и мой отец. Поэтому при всей ее набожности проклятие продолжало действовать и по мужской линии совершать свою работу. Поэтому набожность никак не помогла. Но к чему я сказал негативное влияние? Естественно, что в уме формировалось, в то время формировалось какое-то отношение к слову «святой», потому что оно часто присутствовало. В большей степени это слово «святой» было сформировано с теми образами, с теми ликами, с теми картинками, на которых присутствовал этот шарик за головой, знаете, как НЛО, вот, эти еще какие-то там атрибуты, все, которые, в общем-то, представлялись под словом «святость». И все вот это, знаете, вот эта святость, она более делала какую-то, знаете, недоступность, отдаленность, там, люди, которые совершили что-то особенное или совершали что-то особенное. То есть святость, оно становилось, как, знаете, как какое-то увеличивало расстояние. Не стремление, а расстояние. Это сейчас я прекрасно понимаю, что это все вот стратегия религиозного духа. Представить этих людей такими, чтобы вы даже и не думали, что у вас когда-то может быть получится. Естественно, что человек в бизнесе, видя эту картинку и зная жизнь этого человека, говорит, о да, это вообще, это нереально. И все, и закрылась тема. Потому что для него святость – это погреб, это монастырь, это еще какие-то куча всего, это умереть, это еще что-то, еще что-то, еще что-то. А человек, который в бизнесе, в политике, в экономике, еще где-то, он понимает, что это невозможно для него. Поэтому ему проще пойти поставить свечку, проще там дать кому-то денежку, чтобы за него кто-то где-то молился. И все. Потому что он ничего не может сделать с этим уровнем ихней святости. Поэтому существует вот этот конфликт в голове, когда святость – это во многом что-то заслуженное, что-то обретенное каким-то тяжелым путем. И вот такое представление в голове. Опять-таки, я ни в коем случае не обвиняю этих людей, потому что им тоже кто-то в голову это вложил. Вот. Мы все-таки понимаем, что святость – это что-то в первую очередь связанное с Богом, не с человеком. Другое дело, что нам об этом никто не говорили, нам говорили только о святых людей. Поэтому мы не могли исследовать вопрос святости у Бога. Хотя все, что связано с представленным в Библии, в первую очередь нужно изучать в нем. Это истинный путь изучения чего-либо. А учитывая, что мы будем говорить о святости, то я сразу сделаю ударение. Мы будем говорить о святости Бога. О святости Бога. И в Писании, особенно в период Ветхого Завета, Бог очень часто говорил о своей святости. Говорил это не с целью, чтобы загнать в какой-то угол и представить себя недоступным для участников Завета, а наоборот, говоря о своей святости, он говорил о тех качествах, послушайте, о тех качествах, которые в свое время станут доступны им. Другое дело, что уже оскверненный их ум, он даже не мог заглянуть в ту сторону, которая может быть когда-то. Но я верю, что, возможно, это и было и сокрыто от них. Но, тем не менее, святость Бога, которую он раскрывал им в себе, носила в себе и очень целевой характер. Вообще везде, где присутствует чудеса, я имею в виду в период Ветхого Завета, всегда присутствовала и святость. Я бы сказал так. Святость всегда является основанием для чудес. Святость. Да, там может присутствовать милость 100%. Но тем не менее, святость является платформой, гарантирующей чудеса. Святость. Поэтому в период Ветхого Завета Бог не раз делал на это ударение. Конечно, в большей степени нам сейчас это очевидно и понятно, с какой целью. Поэтому мы сейчас с вами проведем небольшое исследование с нашей стороны по поводу святости у Бога. Будем обозначать некоторые особенности святости, чтобы сформировать определенное представление. Полагаемся на откровение от Святого Духа. Прекрасно понимаю, что тема святости – это тема вечного характера, поэтому я и не стремлюсь получить всеобъемлющее откровение о святости непосредственно сейчас. Вот сколько Дух Святой откроет, столько откроет необходимое для того, чтобы тему святости, связанную с эффективным действием слова «отделю», вот сколько нужно, необходимо, вот столько пусть и прольется света в отношении святости, чтобы это слово «отделю» могло эффективно действовать в духе, в душе, в теле и в окружении каждого, кто применил это слово. Итак, начнем наше исследование определенных качеств святости, особенностей святости у Бога. И начнем с книги пророка Иезекииля, 36 глава, с 21 стиха. По 25. Читаю. Бог говорит: и пожалел я святое имя мое. Интересный подход. Которое обесславил дом Израилев у народа. У народа, в который, когда пришел. Посему скажи дому Израилеву. Это Бог говорит через Иезекииля. Посему скажи дому Израилю, так говорит Господь Бог. Не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени своего, моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. Я освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых обесславили его. Вы обесславили его. И узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их. А теперь будьте внимательны, то, как он это сделает, и то, как это будет проявлено. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших. Я бы хотел, чтобы вы для себя, хотя мы только начинаем, зафиксировали через тире слово скверна. Потому что слово святость и скверна, они всегда рядышком находятся. Пока мы находимся в этой враждебной среде, а эта среда производит скверну, я имею в виду дух, который еще имеет место в этой среде. Я бы слово «святость» и «скверно» держал всегда рядышком, так как тогда более глубже приходит представление о святости, ее сохранении и о конфликте. Святость с чем-то. Так вам легче будет как-то просматривать. Знаете, чтобы увидеть чистоту белого, нужно, чтобы рядышком было черное. Поэтому мы возьмем слово «святость» и будем рассматривать его и держать рядышком слово «скверна». «От всех скверн ваших и от всех идолов ваших очищу вас». То есть первое, что мы отметим, это что святость Божия не мирится с наличием скверны или нечистоты. То есть не соглашается, не принимает. Давайте я дам определение слова «скверна». Какое есть определение слова «скверна»? Все гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и духовно, нечистота, грязь, гниль, тление, мертвечина, извержение, кал, смрад, вонь, непотребство, разврат. Ну, вот это все представляют слово «скверна». Всей видимости, это библейский толковый словарь. То есть мы с первого качества с вами видели святости Божией. Это то, что она не мирится с наличием скверны. Давайте я возьму так. Святость никогда не занимает позицию компромисса. Святость никогда не занимает позицию гуманности. Вы можете быть гуманны по отношению к себе. И чаще всего, я вам скажу, как есть, в христианских кругах слово «гуманность» можно поставить тире «благодать». Берут слово «благодать» и формируют на основании его к определенным действиям гуманность. Поэтому благодать в определенных кругах сделали скорее ширмой для гуманности, чем что-то полезным и содействующим послушанию Господу. Опять-таки, я верю, что меня услышат и мудро подойдут к этому вопросу. Я ни в коем случае сейчас не пытаюсь благодать или обратить взоры от благодати. Не все, конечно, это делают, но есть такие проявления. Поэтому, как еще раз отмечу, что святость Божия не мирится с наличием скверны. А это уже говорит нам о следующей важный момент. Бог говорит, я очищу вас или удалю от вас, сделаю вас чистыми, а это уже значит и освященными. То есть Бог сделает, не они себя сделают, а Он их сделает. А это уже подсказывает нас к следующему, подводит нас к следующей особенности, что святость Божия – это чистота Божия. Вы скажете, брат, легкая здесь связь. Послушайте. Чтобы его народ мог находиться в его присутствии, они должны быть очищены. Представьте себе такую картину. Ваш ребенок вышел на улицу и случайно побыл на улице 5 минут без вашего присутствия. При этом, что на улице только что прошел дождь, а у вас частный дом, и во дворе нету ни плитки, ни травы, ну, пока ничего нет. Но грязь после каждого дождя по уши. Знаете, так. И вы забыли, 5 минут ребенок выскочил. И вы уходите на улицу. И вы понимаете, что за эти 5 минут он успел не только пробежаться по всем лужам, но многие из них он прошел вплавь. Теперь вопрос к вам. Вы подойдете, его обнимете, поцелуете? Нет. Первое, что вы сделаете, вы захотите его раздеть полностью и покупать. Послушайте, это не значит, что если он лежит в луже, что вы перестали его любить. Если вы перестали его любить, вы просто бы закрыли дверь и пошли дальше заниматься своими делами. Вы наоборот как раз стараетесь достать его с этой лужи, помыть ему, дать ему чистые одежды. То есть я хочу, чтобы вы поняли, что вы понимаете, что для того, чтобы ребенок мог находиться, где вы находитесь, он должен быть чистый. Поэтому все действия Бога, которые мы читаем, они направлены на одну цель, чтобы приблизить. Заметьте, приблизить. Но чтобы приблизить, и они не умерли, их надо освятить. Вот в чем особенность. Скажите, брат Олег, а зачем мне приближаться к Богу? Дальше, по ходу, вы узнаете кое-что, зачем вам приближаться к Богу. Поэтому второе, что мы отметим о святости Божией, что это чистота Божия. Конечно, эта чистота, она, естественно, как требование, она налагается на всех, кто хочет находиться в присутствии Божьем. Опять, Дух Божий снова и снова мне показывает на неверное отношение в определенных случаях к благодати. Послушайте, но благодать никогда не отменяет чистоту Божию, как требование по отношению к тем, кто хочет рядышком с ним находиться. Да, есть милость Божия, и во многом опять-таки берут милость, покрывают гуманность и начинают этот процесс. Послушайте, благодать не отменяет чистоту Божию по отношению к присутствующим в ней. Читаем дальше. Возьмем теперь из книги пророка Иезекииля, 36 глава, а это продолжение, это уже 25-27 стих. И вот как он это сделает. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. Возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». То есть третье, что теперь мы можем отметить из этих слов, что святость Божия, послушайте внимательно, это качество Духа Божьего. Я бы сказал, это супер важное знание. Святость Божия – это качество Духа Божьего. То есть не тело, не души, а в первую очередь Духа. Поэтому, когда мы говорим «освященные», очень важно понимать, кто или что. Когда мы говорим в отношении рожденных свыше «святой», очень важно понимать, кто или что. Во всех случаях, в первую очередь, делается ударение на Дух. Кто рождается свыше? Дух. Кто обретает дар праведности? Дух. Кто становится святым в глазах Божьих? Дух. И Я верю, что все, кто слушает сейчас этот материал, должны в первую очередь рассматривать новое творение. Новое творение. Как новое творение, это дух в первую очередь. При этом, что касается души и тела, то поведение, как слова и поступки, могут во многом сохраняться прежним. Поэтому, кто во Христе, кто в Духе Господа, тот новое творение. И это не касается ни тела, ни души, но духа только. Хорошо, поэтому следующее, что мы отметили, это третье, что святость Божия – это качество Духа Божьего. Качество Духа Божьего. Теперь читаем дальше. Продолжение. Это уже с 28 по 29 стих. «И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, или обещал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, и освобожу вас от всех нечистот ваших». Вопрос к вам. Когда Бог говорит, я освобожу вас от всех нечистот ваших, вопрос к вам, о ком идет речь, о духе, о душе или о теле? О духе. Послушайте, о духе. Почему именно о духе, а не о душе или о теле? Потому что сила для исцеления души, сила для исцеления тела, как и сила, освящающая и исцеляющая, приходит из духа. Писание говорит, малая закваска квасит все тесто. Поэтому первый этап наделения духа необходимой силой для того, чтобы дух мог работать с душой и телом. Поэтому освящение, первый этап, это всегда дух. А потом уже идет душа, а потом уже идет тело в завершающей фазе. «Я буду вашим Богом и освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб и умножу его, и не дам вам терпеть голода». Это то, что было сказано Богом через пророка Иезекииля, 36 глава, с 28 по 9 стих. Прочитаем еще один стих, который также был обращен к участникам Завета. Он записан во Второзаконии, 14 глава, 21 стих. «Не ешьте никакой мертвечины, ибо ты народ святый у Господа Бога твоего». Ну, естественно, что в данном случае мы говорим о мертвечине, в нашем случае, как в прообразной форме. «Не ешьте никакой мертвечины, ибо ты народ святый у Господа Бога твоего». Ну, я могу вам сказать эти же слова в контексте Нового Завета. «Не любите мира, ни того, что в мире». То же самое. «Ибо кто любит мир, в том нет любви или нет свободы для любви Отчей». Вот и все. Нет, Дух Святой в нем есть. Но Дух Святой не может проявляться так, как хочет, потому что человек любит мир и то, что в мире. Это сейчас не эта тема, мы не делаем ударения на изучение этого стиха. Но я обозначил вам некоторые моменты. Поэтому четвертое, что мы можем отметить в качествах святости Божией, что святость Божия и нечистота не могут находиться в одном месте. Я удивлен, насколько дьяволу удалось внедрить в умы некоторых движений, ну, они называют себя христианские, что у человека есть две природы – дьявольская и Божия. Не могут находиться они вместе. Не могут. Вопрос, тогда возникает вопрос, почему у святого Бога такое отношение не к чистоте или к скверне? Я бы сказал так, по той же причине, почему у Бога такое отношение к смерти. По той же причине, почему у Бога такое отношение к греху. Давайте я вам дам ход мысли. Когда вы кого-то любите, вы ненавидите все, что может причинить ему вред. Потому что в основании вашего отношения к этому человеку лежит не ненависть там, допустим, там, к чему, к какому-то яду, а любовь к этому человеку. А ненависть к этому яду есть по причине любви к этому человеку. Ибо так возлюбил Бог. Бог есть человеколюбив. То есть любовь лежит в основании всего. В основании всего, к чему потом проявляется такая ненависть. Поэтому Бог ненавидит грех, потому что грех приносит смерть его, того, кто он любит. Печально, что в определенных деньнах так и не поняли, что такое любовь. Поэтому чаще всего рассматривают это как обучающий процесс. Поэтому еще раз отмечу, четвертое, что святость Божия и нечистота не могут находиться вместе. Они абсолютно противоположны и преследуют разные цели. А это говорит о том, что любая скверна или нечистота, автором ее всегда является кто-то другой, кто не любит человека. То есть противоположность. Вот. В книге Левит, 11 глава, 44 стих написано: «Я Господь Бог ваш, освятитесь и будьте святы, ибо я свят, и не оскверняйте душ ваших». Почему такое пожелание со стороны Бога? Потому что он не хочет быть ограничен по отношению к ним. Второзаконие, 23 глава, 14 стих: «Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят». Смотрите, какая хорошая мудрость и наставление. «Чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя». Как вы думаете, почему он отступает? Причина. Причина, почему он отступает. Потому что он есть судья праведный, если он не отступит, тот, кто сделал грех, умрет. Если бы Бог не покинул сад Эдемский, то это был бы последний день пребывания человека на земле. Если бы Бог не покинул дух человека, Дух Божий не покинул дух человека, пришел бы сразу суд. Поэтому в этом случае он говорит: я вынужден буду оставить тебя, потому что если я не оставлю тебя, проявится суд по отношению к твоим словам и поступкам. Поэтому святость, это пятое, это абсолютное выражение его чистоты. Абсолютное выражение его чистоты. А теперь вопрос к вам. С чем еще можно сравнить святость? Можно ли сказать так: святость тире свет? Можно. Поэтому в Писании написано: Бог есть свет. Заметьте, у святости есть разные грани, которые мы тоже можем рассматривать. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Поэтому святость Божия – это абсолютное выражение его чистоты. Я прочитаю некоторые стихи из Писания, которые в какой-то степени об этом говорят. Псалом 17, 31 стих. «Бог непорочен путь его, чисто слово его». Второзаконие 32, 4. «Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен». И еще Псалом 18, с 9 по 11 стих. «Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещают очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны, они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота». Ну, мы будем понимать, что, говоря такое, Давид на чем-то базировался. У него было свое, видно, глубокое откровение о некоторых вещах. Но в целом мы еще раз выражаем, подчеркиваем, что святость Божия – это абсолютное выражение его чистоты. Для нас в Новом Завете эта абсолютность уже представлена через откровение апостолов. И я уже его одно обозначил, что Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Никакой тьмы. Поэтому в свете уже пяти представлен качеств, мы можем сделать такое как бы небольшое заключение, что Бог есть абсолютная истина. В святости, которого не может, в святости которого не может находиться ложь. Бог есть абсолютная чистота, в святости которого не может находиться нечистота. Бог есть абсолютный свет, в святости которого не может находиться тьма. Бог есть абсолютная жизнь, в святости которого не может находиться смерть. Противоположны по своей. Это оскорбительно, когда кто-то говорит, что Бог использует болезни. Это оскорбительно для Духа Святого. Это огорчает его. Бог есть абсолютная жизнь, в святости которого не может находиться смерть. Бог есть абсолютная мудрость, в святости которого не может находиться глупость. Бог есть абсолютное здоровье, в святости которого не может находиться болезнь. Брат Олег, а почему же у некоторых находится? Это их выбор. И дьявол делает все, чтобы люди раздержались этого выбора. Есть целые деноминации, которые рассматривают как болезнь, как инструмент обучения. И берут еще слова берут апостола Павла, что он хвалился скорбями. Хотя они вообще не знают, о чем идет речь. Потому что есть болезни, а есть скорби как противостояние реализации Божьим заданиям. Бог – абсолютное знание, в святости которого не может быть невежество. Послушайте, если Дух Божий находится в вас, то в вас есть источник абсолютности. Другое дело, что этот источник не навязывает себя, но дарует себя. Будете вы пить из этого источника или не будете – но Иисус сказал, что все, кто будут пить эту воду, не будут жаждать вовек. О, брат Олег, я такую жажду испытываю. Значит, покайтесь. Видно, где-то вы угасили Дух Святой, поставили сопротивление. Потому что Иисус сказал, что кто будет пить эту воду, тот не будет жаждать вовек. Потому жажда жажде рознь. Итак, Святой Бог в своей святости абсолютно совершен. Он сам есть абсолютное выражение совершенства. Он сам есть абсолютная замкнутость и самодостаточность. Поэтому он не нуждается в комментариях. Он не нуждается «я думаю», «я считаю», «мне кажется». Печально, что рожденные свыше позволяют себе такую роскошь в отношении Творца или Бога заходить с этой позиции. «А я вот думаю», «а я вот считаю», «а мне вот кажется». Вы не можете так заходить в сторону абсолютности. В отношении абсолютности вы можете взять только то, что он о себе сказал. Вот если он о себе это сказал, вы можете взять и сказать, он сказал о себе так. А ваше мнение, оно никому не нужно. Я говорю просто, чтобы вы сами себя где-то вырегулировали. Нет, конечно, Бог ценит ваше мнение, но оно абсолютно не полезно ни для вас, не для окружающих вас, потому что есть огромная вероятность, что в этом мнении может быть примеси, которые больше будут пагубно влиять на ваше сознание. Итак, мы еще раз отмечаем, что Бог есть абсолютен. В этом есть момент святости. Тогда возникает вопрос, что нужно сделать человеку, чтобы, войдя в темную комнату, не ударится о предмет, находящийся в ней. Ну, мы знаем, включить свет. И Господь Иисус сказал так, кто ходит во свете, тот не спотыкается. И апостол Иоанн пишет, и вот радостная весть или благовестие, которое мы слышали от него. Бог есть свет, и в нем нет тьмы. Это говорит о том, что присутствие Бога в жизни человека всегда выражается в стремлении к абсолютности и к проявлению Его, что выражается всегда в устранении экспериментов. То есть абсолютность – это когда один вариант, но истинный. Это когда нет экспериментов, нет поиска. Абсолютность – это вот путь, это завершенность, это стандарт. Поэтому Иисус сказал, кто ходит во свете, послушайте, путь, который приготовил для Бог для вас лично, он абсолютный. Ему нечего прибавить, нечего убавить, он пребывает вовек. Задания, которые приготовил для вас Творец на каждый день, они абсолютны. У вас есть абсолютность. Как-то мне один человек сказал: брат Олег, вы хотите сказать, что Бог еще прежде создания мира приготовил для меня одного человека как жену? Я говорю: нет, он приготовил десяток, на всякий случай пусть будет. Ну, конечно, он Творец. Он ничего не делает с аварийным вариантом. Да, есть то, что он учел. Но он не учел это так, чтобы с этой не получится. Попробуешь с этой, с этой, не с этой, с этой, с этой. Где-то там в масштабах десятки где-то попадешь в цель. Печально, но пока рожденные свыше даже в этом сомневаются, в абсолютности Бога. Поэтому для творения человек есть только один истинный свет. Во всем святой Бог. Я верю, что святость потихоньку будет больше и больше вам разворачиваться, потому что слово «святость» во многом раскрывает абсолютность. Вот я понимаю, что слово «абсолютное», оно, может быть, не совсем легко воспринимается детским мышлением, но для тех людей, которые не любят эксперименты, для тех людей, которые любят закономерности, порядок, взаимосвязи, для тех это слово будет очень даже понятно. В Евангелии от Иоанна, 1 глава, 9 стих, говорится о Боге, который явился во плоти. Конечно, это Сын Божий, но вот что там написано. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Вообще слово «просвещает», я буквально на днях участвовал в одном общении. Я скажу так, мягко, общение. Особенность этого общения состояла в том, что человек представлял свой жизненный опыт как путь, по которому якобы Бог будет проводить каждого человека. А я этому человеку говорил: ты не стандарт, и твоя жизнь не стандарт. И если у тебя нет стандарта, ты всегда будешь руководствоваться своим жизненным опытом. И я говорю, есть только один стандарт, это Иисус и его жизнь. И если твоя жизнь не соответствует его стандарту, значит, ты еще и не жил. Это создавало определенную напряженную ситуацию. То есть человек всячески пытался привязать меня к своему стандарту, к своей жизни, к своему пути, к своему опыту, к своим знаниям, приобретенному им в результате этого пути там 20-летнего. А я всячески ему говорю: ты не можешь держать свою жизнь за образец. Ну как не могу, я же пошел этим путем. И он всячески вот крутится, знаете, вот в этом своем. Я говорю: послушай, у меня тоже есть прошлое, но я отказался от своего прошлого, потому что оно не стандарт. Если ты не привяжешь себя к какому-то стандарту, ты всегда будешь руководствоваться либо собой, тем, что ты обрел, либо другим авторитетом. Но опять-таки он остался при своем. Все, вот я так прошел, это Бог меня так вел, и значит это стандарт. Но в общем вся концепция, о которой он говорил, на самом деле это был кальвинизм, прямой степени, предопределенности и все, что с этим связано. Но опять, я понимаю, что это духовный вопрос. Но вот в Писании написано, который просвещает. Бог определил стандарт, и в свете его мы видим, что не соответствует. Слышите, в свете его мы видим, что не соответствует. В свете его. Послушайте, если я рядышком стану с вами, то вы очень даже соответствуете. А может быть даже вообще, то святой лик появится на вас по сравнению со мной. Но если Иисус рядышком с вами станет, то становится сразу очевидно все несоответствие. Поэтому Бог еще прежде создания мира утвердил стандарт духовного творения человека, или, как написано, Он избрал нас в нем, чтобы никто и ничто не могло хвалиться. Поэтому с того момента, как Сын Божий пришел на земле появился светильник, просвещающий всякого человека, приходящего в мир. Как просвещающих тех, кто приходит, так и просвещающих тех, кто приходили когда-то. Потому что в свете Иисуса теперь видно, что было истина, а что не соответствовало. Но этот стандарт, этот светильник, он и сейчас активен. Он и сейчас активен. Поэтому само изучение святости мы можем проводить как в Боге, как и в Боге, явленном во плоти. Мы ни в первом, ни в втором случае не ошибемся. Но говорить о святости в вопросе человека можно только в явленной в человеке святости в Сыне Божьем Иисусе. У нас есть еще один человек, ком мы можем изучать святость. Так как Иисус назван последний Адам, то первый Адам до момента грехопадения также является, может являться объектом изучения святости, так как до греха Адам был свят. И мы посвятим какое-то время изучению святости у Адама. Вот насколько у нас сейчас по времени будет возможность это сделать. Потому что, ну, есть важность изучения. Давайте я сделаю небольшой такой ход вперед. Когда Бог сотворил человека по образу своему и подобию, я говорю о духе, то дух человека был наделен качествами Духа Божьего, одной из которых святость. Поэтому святость, которую мы видим в первом человеке Адаме, а там ее видно, эту святость, является элементом нашего изучения. Другое дело, мы с вами изучаем святость у Бога, потом можем изучать святость у Адама в первой и второй главе Бытия, потом можем взять святость в Сыне Божьем Иисусе. И все элементы святости в целом, они раскрывают Дух Божий. Но опять, если мы это просто изучаем с позиции необходимости знания, это одно. Если мы с позиции практики, это другое. А мы занимаем именно позицию практики. Потому что святость, как я имею внутреннее свидетельство, это как раз вот та сила, которая поможет вашему иммунитету действовать поражающий для всего, что не соответствует воле Божией для вас. А как раз вирус этот не соответствует воле Божией для вас. Хотя я более чем уверен, что появятся деноминации, которые будут рассматривать это как испытание. А некоторые как суд. И даже возьмут и стих из Писания, что если что смертоносное, и вы соответствуете, то не повредит вам. А если повредит, суд Божий. Время начаться суду с Дома Божьего начался. Послушайте, много появится людей, которые будут использовать определенные стихи из Писания для того, чтобы представить этот вирус как важную составляющую, подводящую к смирению, научающую любить Бога и многим другим вещам. Вы еще услышите много, сейчас уже это шумит, как коронавирус представляет как важную составляющую. Бог им судья правит. Они любое проклятие могут представить как важную составляющую, а свинарник как библейскую школу. Это их право. Итак, давайте обозначим вот эти пять качеств, составляющие, как вам удобно, так их и называйте, святости Божьей. Первое. Святость Божья не мирится с наличием скверны или нечистоты. Это говорит о том, что если вы где-то допустили скверну или нечистоту, со стороны Духа Святого в вас всегда будет идти обличение. Брат Олег, доколе? Ну, доколе будет возможность. Если вы будете игнорировать это, то вы тем самым угашаете его. Он никогда не будет относиться лояльно к любой скверне. К любой. Это важный момент. Вообще, если вы попросите Дух Святой, то Дух Святой всегда будет обличать любую скверну, которую, возможно, вы допустили, и даже не обратили внимания, потому что мудрость земная, душевная, бесовская, которая имеет место в вашем уме, где-то лояльно или гуманно подошла к этому вопросу. И все. А Дух Святой обличит. Обличит. Потому что, возможно, опять-таки, видите, в Библии есть такой стих. Кто посмотрел на женщину с вожделением, тот прелюбодействовал. Опять, возможно, по разным причинам вы не очень чувствительны к этому моменту, к этому контакту. По разным причинам. Возможно, вы художник, и вы смотрите на женщину как художник. А все, что не глаз не видит, воображение подсказывает. И вот у вас даже и мыслях нету, что вы уже начали где-то смотреть похотливо. Но Дух Святой в вас, он этот момент сразу раз, вынесет свет с целью, чтобы сохранить ваше отношение с Ним. Послушайте, он не делает это ради вас. Он делает это в первую очередь, а ради воли Божьей для вас. Потому что если вы будете ставить сопротивление на Дух Святой, то кто будет вести вас в воле Божьей? Кто будет говорить вам, что делать и чего не делать? Поэтому Дух Святой, то, что Он делает для вас, Он делает это в первую очередь, чтобы не было препятствий для реализации воли Божьей. Поэтому, возможно, вы смотрите на эту картину или картинку, или фотографию, и у вас их в мыслях нету, чтобы что-то. Но где эта граница? Вы ее сами не увидите. Поэтому Дух Святой обличит. Вы обращаете свои взоры и просто просите у Него прощения. И все. Вот и все, что надо. Это не значит, что надо сразу подойти и поджечь эту картину. Тем более вы стоите в музее, если вы подожжете эту картину и скажете, это скверно, и порежете ее, то остальную часть жизни вы просто будете работать для того, чтобы выплатить стоимость этой картины. И потом еще передадите эту эстафету своим детям. Поэтому первое, что святость Божия не мирится с наличием скверны или нечистоты. Следующее, что мы отметили, святость Божия – это чистота Божья. Это не ваша чистота, и к вам она никакого отношения не имеет. Поэтому не исключено, что ваша биография носила негативы сплошные. Поэтому, когда вы родились свыше, вы обрели Его чистоту и святость, а не свою, которая помыла вашу биографию. Это было скорее похоже на разведчика, у которого, знаете, вот, который появился ниоткуда, и у него нет плохого прошлого. Все. У каждого из нас есть негатив в прошлом. Поэтому Писание говорит, старое прошло. Почему старое прошло? Потому что вы обрели его чистоту. Хотя люди так не будут считать. Могила его исправит. Вот так в большинстве случаев думают люди. Поэтому есть какие-то вещи, которые вы принимаете верой, и мы обозначаем, что святость – это чистота Божья. Если вы приняли Дух Святой в свой Дух или Дух Божий, то это дар, который дан вам, и он никак не связан с вашим прошлым. И никакое ваше прошлое не может отменить этот дар. Это тоже очень важный момент. Следующее, третье, что святость Божия – это качество Духа Божьего. Почему я отмечаю слово «качество»? Потому что за этим стоит определенная возможность. Святость – это дарованная вам Богом отделенность от всякой скверны. То есть это, знаете, как инструмент, который проводит какую-то полоску и отделяет вас от чего-то. То есть это не то, что, знаете, как туман, и там в тумане не видно, где эта полоска. Это в христианских кругах, да, делают чаще всего туман. Нет, святость – это отделение. И эта полоска очевидна. Причем, что эта полоска проведена кровью Иисуса. И она не бывает никогда туманная или непонятная. Знаете, когда ангел-губитель шел, то на косяках была очевидна кровь. А не, знаете, краску кто-то взял, ну, чтобы агнца там сэкономить, взял красочку, там гуашью, провел, пробежался гуашью и все. Поэтому это качество. Качество, которое предоставляет нам определенные возможности. Другое дело, мы сейчас получили с вами как слово от Господа, и мы работаем с этими возможностями. Если Дух Господень начал говорить нам о святости, о важности святости, значит, нам нужно отнестись к этому качеству Духа Святого, ну, со всей необходимой внимательностью. И мы будем сегодня каяться, чтобы это качество Духа Святого было активно в нашем духе и накладывало отпечаток на наши слова, на наши поступки, на планы, на все. Следующее, что мы отметим из сегодняшней уже встречи, что святость Божия и нечистота не могут находиться вместе. Писание говорит, худые сообщества разрушают добрые нравы. Я не верю в то, что если вы смотрите какой-то фильм со скверной, это может вас чему-то хорошему научить. Ну и все, что с этим связано. Они не могут находиться вместе. Не могут находиться вместе. Поэтому я более чем уверен, что Дух Святой никогда не ставится гуманно к любой скверне. К любой скверне. Поэтому в Писании написано: «Покиньте собрание, где есть скверна. Худые сообщества разрушают добрые нравы». Поэтому святость Божия и нечистота не могут находиться вместе. И пятый пункт в особенности – это что святость Божия – это абсолютное выражение Его чистоты. Это тоже очень важный момент. Я верю, для нас он в нашем изучении особенно важен. Почему? Потому что любая скверна несет в себе определенное влияние и проявление в физическом мире. Послушайте, я знаю свидетельства, и я знаю этих людей, которые заболели, я говорю сейчас серьезно, физически заболели, при этом с ихней стороны не было никаких действий физических и контактов с другими людьми, чтобы иметь такую болезнь. Болезнь, которая у них проявилась, имела сверхъестественный характер. Она не появилась естественно, она появилась сверхъестественно. И зная этого человека, и зная, о чем он говорит, я для себя получил очень глубокое сознание, что любая болезнь сверхъестественна. Любая. Послушайте, любая имеет всегда в себе сверхъестественность. Об этом мы и говорили в первой встрече. Из невидимого берет силу, влияние и начало видимое. Видимое. Поэтому когда вы имеете в своем духе Дух Святой и не накладываете на него ограничения, он является абсолютной чистотой. Вам же во благо. Потому Писание говорит, там, где Дух Господень, там свобода. Там не может быть ничего. Да, мы имеем дар покаяния. Да, мы имеем возможность покаяться и обратиться от худых путей. И это великая благодать, которая нам предоставлена. Но тем не менее, не искушайте Святого Духа Божьего. Тем не менее. Поэтому, послушайте, для меня настолько это уже понятно и ясно, что все болезни сверхъестественны. И все болезни сверхъестественно, никогда не бывают ниоткуда. Все они связаны в какой-то степени, больше, меньше, со скверной. Со скверной. Поэтому, если есть болезнь, то есть семя, которое имеет прямое отношение к скверне. Потому что незаслуженное проклятие, которое всегда имеет отношение к скверне, не сбудется. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Поэтому то, что дьяволу удалось внедрить теорию о воспитательных процессах через болячки, это достижение дьявола. Достижение. И по этой причине, я скажу, не буду говорить много, но есть дети Божии, которым бы надо бы жить и творить волю Божию. Но они больны, а есть те, кто умирают, и не творят волю Божию. По милости Божией, конечно, опять-таки, многие вещи в их жизни происходят. Итак, возникает вполне обоснованный вопрос. Где связь Бога с творением человека? Зачем человеку что-то знать о святости? Как я уже говорил, и еще раз отмечу, учитывая, что человек сотворен по образу и подобию Божьему, то святость, если рассматривать просто как качество у Бога, то, по сути дела, нет необходимости. Но если рассматривать святость как качество Бога у человека, созданного по образу и подобию Божьему, которое имеет определенное назначение, то тогда надо знать. Да, мы меньше всего святость рассматривали с позиции практической. Но в настоящей теме как раз практическая сторона святости и является основной. Поэтому сегодня мы уже начали с вами ложить основания в настоящей теме в изучении святости. И я буду слушать, чтобы все-таки эта тема не растягивалась. Поэтому есть вероятность того, что мы эту тему будем рассматривать еще понедельник и вторник. Так как тему молитва в свете Иисуса, то есть не молитва, а применение обетований в свете Иисуса мы уже закончили. То есть огромная вероятность, что эту тему мы продолжим понедельник и продолжим вторник, чтобы тоже ее понедельно не растягивать, по субботам только, а чтобы ей дать кратчайшие сроки и эффективно применять параллельно с той темой, слово от Господа отделены, уже сегодня и уже сейчас. Сейчас мы с вами совершим молитву, исходя из того, о чем мы только что говорили. Послушайте, мы говорили о том, что святость и скверна несоединимы. Мы говорили о том, что Дух Божий никогда не умалкивает, если что-то не так, если мы что-то где-то опустили. Стремление к святости, оно всегда выражается в чем? Вы либо что-то не допускаете, либо если допустили, каетесь. Давайте объясню, как это выглядит. Когда вы что-то не допускаете, вы просто отходите от чего-то. То есть вы знаете, что где-то может присутствовать скверна. И вы сами туда и не идете. То есть вы изначально сами туда и не идете. Другой путь. Вы знаете, что где-то присутствует скверна, но проявили компромисс и зашли туда. Соприкоснулись со скверной, получили обличение от Духа Святого, вы выходите оттуда и каетесь. То есть это и есть стремление к святости. Стремление к святости всегда в чем-то выражается. Либо вы куда-то не идете, где может быть скверна, либо вы каетесь, когда вы ее допустили. Все. Поэтому сейчас мы каемся, что мы где-то допустили, возможно, мы проявили какую-то невнимательность. Просто невнимательность Духу Святому к Его просьбам, к Его наставлениям. Где-то посмотрели, где-то помечтали, где-то попали. Но мы не чувствовали это в своем уме. А к Духу Святому, возможно, сильно и не прислушивались. Но будем сейчас просить у него прощения. И пусть он поможет нам хранить себя в активности его святости. Его святости. Давайте совершим молитву. И мы будем совершать ее каждое служение. Чтобы те, кто, возможно, не знают еще, как молиться, чтобы они могли поддерживать свободу святости Духа Святого в ихнем духе. Мы благодарны Тебе, Отец, за эту мудрость, которая нисходит свыше. И мы верим, что она полна добрых плодов. Поэтому, Отец, мы просим у Тебя прощения. Просим прощения во имя Иисуса. Во всякой невнимательности к Твоему Святому Духу. Прости, если мы допустили скверну в словах или в мыслях. Мы каемся во имя Иисуса во всякой скверне, которую мы допустили и не препятствовали. Каемся во имя Иисуса и отрекаемся от всякой скверны, от всего, что угашает Дух Святой во имя Иисуса. Каемся во всем, что Его оскорбило или причинило Ему боль. Каемся во имя Иисуса. И верим, что Иисус, будучи верен и праведен, прощает нам прямо сейчас. И кровь Иисуса очищает нас, омывает нас. Мы принимаем свое прощение во имя Иисуса. и разрушаем все возможные последствия того, что мы допустили. Во имя Иисуса. Прости, Дух Святой. Святость Твоя да будет активна. Да действует она в духе и в душе и в теле. Да производит она и хотение, и действие. Да производит она работу в нашем окружении во имя Иисуса. Мы принимаем святость Твою, Отец, как дар. Спасибо Тебе за то, что святость Твоя активна и могущественно действует, помогая нам сверхъестественно все преодолевши устоять и волю Твою исполнить. Мы благодарны Тебе за то, что наши семьи отделены от силы влияния коронавируса. И между нашими семьями и вирусом утверждена великая пропасть во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Мы верим, что это слово живое и действенное, и совершает все то, для чего Ты послал его, дав нам. Мы принимаем его с благодарением во имя Иисуса. И, Отец, я благословляю каждого слушающего это учение. Благодарю Тебя за то, что откровение о святости исцеляет их душу, высвобождает их душу, и они больше никогда не останутся прежними. Спасибо Тебе за святость, которая могущественно действует Духом Святым в духе их, отделяя их от всего, что в мире сем. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что они не от мира сего, Духом Святым. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая могущественно доступна каждому слушающему. Спасибо Тебе. Мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса. Мы высвобождаем с этого семени урожай, который поднимается, это приходит в житницы, это приходит в кладовые каждого сеющего семя. Во имя Иисуса. Да избыточествуют они. Да будут они богатыми и щедрыми. И да будут они на всякое доброе дело приготовлены. Во имя Иисуса. Я молюсь с ними в согласии и высвобождаю обильный урожай благословений, который да приходит в их жизни, и воля Божия да будет исполнена во имя Иисуса. Аминь.